Йога Васиштха, глава 6. Рассуждение о Брахмане. Васиштха говорит: «Я снова и снова тебе, о Рама, повторяю одно и то же, чтобы ты пробудился духовно, и понимание не может возникнуть без таких повторений». Это еще называется шравана. Общины Будды Шакьямуни были святые, их называли достигшие путем многослышания. Они не медитировали, не выполняли особенных практик, они просто очень много слушали проповеди и медитировали на проповеди. Есть целая колесница или подраздел буддизма Хинаяны, называемый Шравакаяна, колесница слушателей. И действительно, если у вас есть склонность и восприимчивость к духовному знанию, передаваемому посредством звук, вибрацию, голос, то просто настраиваясь на эту вибрацию и на смысл, медитируя на нее, вы можете устранять двойственное мышление и входить в глубокое созерцание. Поскольку речь, как особая форма праны, она несет и смысл, и энергию. Это не только двойственное концептуальное знание. Васиштха говорит: «Почему, Рама, я тебе так много раз повторяю одно и то же? Потому что непонимание стало таким плотным и непробиваемым, поскольку оно повторялось и выражалось в тысячах воплощений, в этом теле и в других». Самосознание же возникает, когда успокаивается чувство и разум. Васиштха говорит: «Рама, живи в этом мире, твердо зная о своей истинной природе, подобно царю Джанаке, который жил, зная то, что стоит знать». В случае царя Джанаки, как известно, истина была достигнута вне зависимости от того, работал он или отдыхал, спал или нет. И Васиштха приводит такой пример. Вишну воплощается в этом мире, отлично зная свою истинную природу, и никогда о ней не забывает. И Шива знает и помнит, и Брахма. Узнай и пойми и ты, о Рама, так же, как и они. Боги, особенности высшие боги, всегда являются пробужденными. Они всегда просветлены по своей природе. И когда они возникают, это подобно магической иллюзии на поверхности океана сознания Абсолюта. Исполняя роль Творца Вселенной, поддержателя равновесия во Вселенной или разрушителя, эти высшие божества силы не отличают себя от Брахмана. Они сами являются Абсолютом, его особенной творческой игрой. У них есть как индивидуальное самосознание себя в образе божества, так и полная реализация недвойственности. Таким же образом, и боги, и ситхи имеют индивидуальное осознавание, как игровую ахамкару, игровое чувство «я», которое еще называют очищенная форма ложного «я» – шудхасатва сварупа. Но их главное сознание – это недвойственность. И между главным сознанием и их относительным «я» всегда установлена четкая связь. их относительное «я» находится в предельном подчинении, в предельном послушании по отношению к Высшему «я». Потому что просветление познания недвойственности – это предельное послушание низшего «я» Высшему. Но в случае с омраченными существами у них доминирует, напротив, индивидуализированное сознание. Высшее за сознание словно затуманено, словно покрыто темной пеленой неведения. И такого послушания нет. Низшее «я» — это индивидуализированная свободная воля живого существа. И в существах нижних миров — это извращенная воля. Извращенная воля, которая индивидуализировала себя и пошла по неправильному пути. Поэтому у низшего «я», у существ низшего класса, нет послушания высшему «я». Оно извращенно блуждает по лабиринтам иллюзий, набивая шишки, получая страдания. И Рама здесь спрашивает: «Молю тебя, скажи мне, какова природа самоосознания, которым владеют эти мудрецы?» Васиштха ответил: «Рама, ты и так знаешь, но чтобы это было яснее, ты спрашиваешь об этом снова». И далее Васиштха дает наставление Раме. Вот эта глава 6.1, рассуждение о Брахмане, это как бы центральная глава йога Васиштхи, это квинтэссенция йога Васиштхи, это высочайшая поэзия Адвайта Веданты в изложении Риши Васиштхи. Поэтому тот, кто хочет узнать сущность всего духовного знания в одной главе, он может просто вновь и вновь перечитывать эту главу. Даже ее можно заучить наизусть, если будет такое желание. Что говорит Васиштха? Все, что здесь есть и что кажется миром, является только чистым брахманом или абсолютным сознанием и ничем более. Сознание есть брахман, мир есть брахман, все элементы в нем тоже брахман. Я есть брахман, мой враг брахман, мои друзья и родственники брахман. Брахман – прошлое, настоящее и будущее. Все это имеет начало в Брахмане. Как океан кажется раздробленным из-за волн, так же Брахман кажется множественным из-за бесконечного количества разных субстанций. Брахман достигает Брахмана. Брахман ощущает и наслаждается Брахманом. Брахман проявляется в Брахмане силой самого Брахмана. Брахман есть форма моего врага, которого я, Брахман, ненавижу. В этом случае кто, кому и что делает? Неведение живых существ, которое заставляет их верить в множественность, подобно тому, как если бы был некий один человек, который был искусным актером. И он быстро переодевается и надевает маски. Такое бывает у мирских актеров во время представления. Актер выступает, говорит монолог, затем быстро идет немного за кулисы, срывает одну маску, быстро одевает другую и выходит. Мгновенное перевоплощение. Кажется, будто это разные люди. Идея множественности – это подобно тому, как такой актер одевал разные маски и представал перед вами в облике друга, мирского человека, мужа, жены, матери, родственника, старшего монаха, гуру, божества, животного и прочего. Все это маски, перед которыми предстает одно и то же сознание. Но неискушенный зритель, не зная секрета, что творится за кулисами, он думает: вот сколько много актеров, все это разные люди. они все дают разное шоу. Именно таким образом идея множественности вводит в заблуждение. Когда же познана идея единства, мы видим только маски, за которыми скрывается нечто. Это нечто настолько непостижимо, абсолютно и запредельно, что нет даже надежды познать ее с помощью разума. Ее можно познать только той непостижимой частью в себе, которая в нас также запредельна. Когда мы познаем той частью, которая в нас запредельна, эту внешнюю часть, все начинает сливаться. И мы видим, что многообразие живых существ – это маски, за которыми скрывается только единое сознание. И мы сами являемся этим единым сознанием. И наше тело, речь, ум и эго – это тоже маска, которая скрывает это единое сознание Брахмана. Но поскольку эта маска так нас отождествляет, то мы отождествляемся с этой маской. Далее Васиштха говорит, что состояния разума, такие как привлечение и отвержение, нравится, не нравится, это результат воображения. Один святой говорил так: «Нет ничего плохого, есть то, что не нравится тебе. Также нет ничего хорошего, есть то, что нравится тебе». Обычно люди жестко делят мир на хорошее и плохое, но это их всего лишь их ценностный взгляд на мир, так как они судят мир именно со своей точки зрения. И наивно считается плохим то, что не нравится и вызывает дискомфорт, и наоборот хорошим то, что вызывает ясность. Но это всего лишь относительные условия и обстоятельства, которые вырабатывают в нас определенную систему ценностей. Однако по мере практики наши представления меняются, если мы углубляем осознавание. Все человеческие надежды, чаяния и грезы, они подобны вот чему. Если человек был в детском возрасте, то у него были разные проблемы, связанные с взаимоотношениями с друзьями, его детские страхи, комплексы и прочее. Но когда он подрастает, становится совершеннолетним, он улыбается, когда слышит от других, что у него были такие вещи. И когда он вспоминает о них, он также улыбается, думает: ну это все такая детская ерунда, обычная чушь. Но когда вы были в детстве, вы не ощущали, что это ерунда, для вас это было реальным. Именно в тот момент это было все по-настоящему. Таким же образом и все переживания и заботы человека в относительном мире кажутся реальным так же, как казались в детстве маленькому человеку. Но при пробуждении и познании недвойственности они кажутся действительной такой ничего не стоящей игрой. Когда только Брахман движется во всем, только Брахман и проявляется, как Брахман во всем, то где же радость и где печаль? Брахман удовлетворяется Брахманом. Брахман находится в Брахмане. Нет ни меня, ни другого. Однажды еще давно у меня было такое переживание. Я почувствовал по-настоящему, что Брахман торжествует везде и всегда. И у меня что-то не получилось. Была какая-то вещь, которая пошла помимо моей воли. Не так, как я хотел. И я подумал, ну, можно разгневаться или огорчиться. Но потом подумал, какой в этом смысл? Ведь Брахман все равно торжествует. То есть какая-то часть Брахмана просто меня переиграла в этом теле. Но ведь та часть, что переиграла, она разумнее меня, выше, мудрее и глубже. И какая же эта часть? это не мирская, это святая его часть. Какие-то великие боги вмешались и проявили свою славу, величие и могущество. Я подумал, ну так Брахман всегда торжествует, чего же огорчаться? Надо просто воспевать это и хвалить. Таким образом, когда происходят какие-то вещи, которые нам не нравятся, неудачи и прочее, нет смысла на них смотреть, как на неудачи или то, что... Это торжество Брахмана. Дхарма разворачивается во всей полноте и величии, во всей славе. Независимо, чувствуете ли вы проблемы, препятствия, или что ваши планы не сбываются. Это тоже торжество Дхармы, только в каком-то другом обличии, которое нами не всегда узнается. Потому что что кроме Брахмана может быть за этим стоять? Васишха продолжил. Все объекты этого мира – Брахман. Я есть Брахман. В этом случае и желание, и нежелание, стремление и отвращение – только понятия. Тело есть Брахман, смерть – тоже Брахман. И когда они встречаются, есть ли причина для переживаний? Также тело есть Брахман, и удовольствие есть Брахман. И когда они встречаются, и тело испытывает удовольствие, есть ли причина для ликования? Когда волны на поверхности океана волнуются, они не перестают быть водой. Также, когда Брахман кажется неспокойным, его суть неизменна, и нет ни меня, ни тебя. Когда волна умирает в воде, ничто не умирает. Когда смерть Брахман приходит к телу Брахману, ничто не теряется. В Махабхарате есть такая легенда. Однажды к Брахме пришла богиня земли и сказала, что люди плодятся, и мне тяжело их выносить уже. Не мог бы ты что-нибудь сделать? Тогда Брахма начал уничтожать людей, уменьшать их популяцию. И люди рождались, а затем они умирали, уходили навсегда, растворялись в абсолюте без перерождений. Но и осознания у них тоже не было. В это время был Шива, который и в то время был выдающимся йогом. Ему стало жаль людей. Он начал выполнять тапас, стоя на одной ноге, очень долгое время, и медитируя. Когда Брахма пришел и сказал, что ты хочешь, каковы твои требования, Шива сказал, пусть люди не умирают вообще, а пусть они хотя бы перерождаются вновь, но сохраняют свою тонкую индивидуальность, пусть они развиваются. Брахма сказал, хорошо, но я не могу им позволить жить постоянно на земле. И тогда он подумал и создал Мритью, богиню в облике красивой девушки черного цвета. Дав ей наставление при перерождении убивать живых существ, но позволять им перерождаться, забирать у них тела. И это служение Мритью этой богине очень не понравилось. Она сказала, как я могу забирать мать у сына, забирать детей у отца, забирать супруга у супруга. Я не буду делать это служение. Это проклятие, а не служение. Брахма сказал, нет в этом проклятия. Это такое служение, выполняй. Она отказывалась, и чтобы он освободил ее, выполняла практику аскетизма. 10 тысяч лет стояла на одной ноге, умоляя Брахму лишить ее такого служения. Брахма тоже стоял на своем. Она 100 тысяч лет выполняла практику аскетизма, пребывая в самадхи и отказываясь. Так что Брахма рассердился и, отругав ее, сказал выполнять это служение. Но он поставил такое условие. Ты можешь забирать тех, кто отпал от дхармы, те, кто подвержен старостям, болезням, смерти, у кого много омрачений, то есть не всех подряд, а твои слезы и будут болезнями и препятствиями. И нехотя она согласилась. Поэтому, когда смерть приходит к человеку, к нему приходит воля Брахмана. Опять же, когда к нему приходит бессмертие, к нему приходит другая воля Брахмана, поскольку у Брахмана безграничное множество воль. И в зависимости от нашего духовного уровня, мы сталкиваемся с той или иной волей Абсолюта, поскольку воля Абсолюта не линейна, не прямолинейна и не однозначна, а вероятностна. Она соответствует нашему сознанию. Когда смерть Брахман приходит к телу Брахмана, ничто не теряется. Вода может быть спокойной или взволнованной. Также и Брахман может быть спокойным или неспокойным. Такова его природа. Глупость и непонимание делят единое на это сознательное существо, а это бессознательная материя. Мудрые не придерживаются таких ошибочных точек зрения. Для глупца мир полон страданий, для мудрого тот же мир полон блаженства. Как для слепого весь мир погружен во тьму, а для того, кто видит, мир полон света. Единый Брахман пропитывает все, потому нет ни смерти, ни того, кто живет. Смерть есть для того, кто живет. Реализовать Брахмана означает перестать жить подобным образом. Когда Раману Махариши спрашивали, куда он собирается переродиться, он отвечал: «Куда я уйду? Я здесь». Он даже не говорил: «Я буду здесь» или «буду с вами». Он говорил в настоящем времени: «Я здесь». Люди не понимали его. Он имел в виду, что куда можно уходить и деваться, когда ты как таковой сам полная иллюзия. Единая реальность, она всегда неизменна и всегда в том же месте. Рамана Махариши и его равенство доходило до того, что он часто не делал различий между обезьянами и людьми. И когда он был в юности, то он иногда жил среди обезьян, изучив их язык, иногда, когда вожаки обезьян между собой ссорились, он их мирил и выступал в роли переговорщиков. То есть у каждого племени обезьяньего есть своя среда обитания, границы и вожаки. А если кто зайдет за границу, начинается схватка. Перед схваткой посылаются послы, а потом выходят вожаки выяснять отношения. И Романа, когда жил, он изучил все это, и часто он растаскивал вожаков в стороны. И они его принимали как авторитет. И часто бывало так, что обезьяны, которые родили детеныша, они приходили и показывали ребенка ему в окно, как это мирские люди делают, показывая ребенка. И так обезьяны приносили его детей и показывали, чтобы он их как бы благословил. В другой раз, когда на глазах у Раманы за белкой погналась собака, и он уже ходил с костылем, он, чтобы спасти белку, взял свой костыль и кинул собаку, прогнав ее. Но поскольку он кинул этот костыль, он сам упал и сломал ключицу. Но для него не было различия. И он не переживал по этому поводу. Святой видит, что единый Брахман пропитывает все. Волны играют на поверхности океана, и они не рождаются и не умирают. Это то, это не то. Такие неверные понятия возникают в бесконечном Брахмане. Но эти понятия не имеют ни причины, ни мотивации. Так же, как кристалл отражает разноцветные объекты безо всякой мотивации. Высшее Я остается самим собой. Даже если энергии мира вызывают бесконечное волнение на поверхности океана сознания. В этом мире нет ничего независимого от Брахмана, что можно назвать телом или еще чем. То, что видится как тело, и то, что видится как понятие, объекты восприятия, разрушающиеся и нерушимые, мысли, чувства и их значения, все это есть Брахман в Брахмане, в бесконечном сознании. Двойственность видна только глазами непонимающих. Разум, интеллект, чувство эго, космические элементы, таттвы, чувства, все феномены есть только Брахман. Удовольствие и боль – просто бессмысленные слова и иллюзии. Как звук в горах вызывает многочисленное эхо, так же и единое космическое сознание ощущает множественность внутри себя, с такими понятиями, как «это я», «это мой разум» и так далее. Единое космическое сознание видит множественность в себе, как видящему сон снятся разнообразные объекты внутри него самого. Когда занимаешься йогой сновидений, то можешь входить в ближние слои подсознания. И вначале ты действительно входишь в ближние слои подсознания, не в какие-то возвышенные области. И эти ближние слои подсознания есть миры, созданные именно тобой. И ты можешь увидеть то, что есть внутри тебя, как твои впечатления. Допустим, рынок, ярмарку, монашескую общину, зал для медитации, своих знакомых. Если человек неопытен и не совсем сведущ, как работает подсознание, он может думать, что он вошел в какой-то неведомый мир. Но на самом деле это его собственное сознание сотворило все это. Он может там увидеть учителя, друга или монаха и считать их чем-то отдельным. Они даже будут вести себя разумно. Но все это будет его собственный разум, поскольку подсознание обладает такой удивительной способностью генерировать объекты. И поскольку подсознание разумно, то и объекты, которые оно генерирует, они также будут разумны. Персонажи будут разумными, они будут отвечать кое-что. И если человек не очень осознан в подсознании, он сам с собой будет разговаривать с объектами своего сознания, считая это чем-то настоящим. И он может даже иногда испугаться отдельных аспектов своего подсознания. Но все это будет то же самое, что и он. Это не будет отлично от его самого. Что-то подобное происходит и в относительной реальности. Только здесь все это проявляется более ярко, более прямо. Васиштха продолжил. Когда золото не узнается, оно втаптывается в грязь. Также, когда не узнается Брахман, возникает грязь непонимания. Что значит возникает грязь непонимания? Когда мы в отвлечениях находимся, начинают доминировать наши оценки, мысли и суждения, и они затмевают видение ситуации. Все это грязь, непонимание. Допустим, за ситуацией не распознается лила, игра. Это грязь непонимания. За человеком не распознается его абсолютная природа. И это игра. И ваш вопрос тоже.
Да. То есть не игра, это общение.
Да.
Все мысли, все чувства, все плохое, все хорошее, все игра.
Только не ваша пока. И от этого пользы вам нет большой. Брахмана. Представьте, если есть человек за компьютером, и он играет в разные игры фигурками, манипулируя. Это игра, но фигурки, которые внутри этой игры, им от этого не легче, так? Потому что эта игра не по их правилам. Это и есть карма, крида. А чтобы эта игра стала для вас лилой, перестала быть кармой, кридой, вы должны зародить самосознавание. Но если распознаешь все как игру, именно в этот момент самосознавание и зарождается. Задача в том, чтобы развить осознавание. Потому что если пожил и сразу в нирвану, ну это как сознание камня. В нем ничего не движется. Камни, минералы пребывают в тамас-гуне. В состоянии сна без сновидений, очень инертном, не осознают себя почти. Высшее сознание в них проявлено слабо. С точки зрения набирания опытом, абсолютом, это не подходит ему. Другими словами, он потому и создал людей, дал им возможность перерождаться, получать опыт и идти самостоятельно к просветлению, поскольку он желает расширяться, делегировать свои функции и полномочия, проявляться в разных телах, творить новые мандалы и за счет этого получать еще более больший опыт. А если бы он не дал людям перерождаться, то опыта бы не было, так?
Когда ты познал, что это все иллюзия, ну какая разница, сколько ты раз перерождался, ну все, как камень получается.
Не в этом дело. Представьте, у вас, ну, допустим, есть собака. В принципе, вы можете каждый день давать ей много еды. И обеспечить ей самые комфортные условия, так? Каждый день давать ей по 3 килограмма колбасы. И она бы это ела с большим удовольствием. Но если вы хороший хозяин, вы будете давать ей столько, сколько ей надо, и не допустите, чтобы она объедалась. Более того, вы не будете давать ей жить комфортной жизнью сильно, а будете ее развивать, допустим, дрессировать, обучать навыкам различным. Почему? Потому что ваши представления о счастье собаки и представления собаки немного разные. Вы будете учить ему чему-нибудь и будете регулировать ее взаимоотношения с другими собаками. Вы о ней будете заботиться. Ну, почему вы будете о ней заботиться? Ну, потому что через собаку вы как-то сами хотите реализоваться, так? Вы хотите немного передать своей мудрости человека, своего сострадания, ну и собаке своей тоже. Вы не хотите, чтобы она испытывала проблемы или была тупой какой-то. Вы хотите как-то ее развить. Что-то наподобие происходит между абсолютом и человеком. Абсолют делегирует часть своих функций человеку. Абсолют сам хочет в человеке развиться и реализоваться. Он хочет в нем увидеть свой рост, свое творчество, свою волю и самостоятельность. А это возможно только если человек будет проходить все эти цепи эволюции на определенной стадии, зарождать собственную волю, собственное самосознание, способность принимать ответственность, выносить решения, гипотезы, сам искать выход. В этом как бы смысл и прелесть развития человеческой эволюции. Брахман за нас это не может сделать. Именно мы сами все это должны сделать. Потому что если Брахман сделает за нас, он подменит нашу волю собственной, а значит мы не разовьемся, а значит в нашем теле Брахман не реализуется. А если он в нашем теле не реализуется, значит, его мудрость не распространится на какой-то уровень хаоса, бессознательной материи. И, в общем, эволюция не пройдет дальше.
Скажите, но это вот каким-то сценарием заложено, что, например, сможет человек развить осознавание или не сможет? То есть, вот как-то на одной лекции говорили, что есть люди, которые пока, в принципе, не могут это сделать. А есть люди, которые могут, значит, все-таки какой сценарий существует. Значит, Брахман сам выбирает, кого он просветляет, а кого не просветляет.
Сценарий существует, но он неоднозначный. Сценарий гибко меняется по ходу игры, по мере того, как ты взаимодействуешь. Он интерактивный. Вообще, на днях мною закончена корректировка пьесы, называется «Адвайта». Там подобные вопросы рассматриваются. Это очень сложные вопросы, поскольку понять логику, мотивацию Абсолюта логически умом очень сложно. Это возможно только в момент очень высоких прозрений, переживания недуального самадхи. Но как-то мы можем попытаться на уровне ума себе объяснить это все. Знающий Брахмана заявляет, что он сам Бог и Брахман. А глупый не узнает этой истины. И это неузнавание называется глупостью. Знающий Брахмана также знает, что глупость глупца – это тоже Брахман. Когда золото узнается как золото, оно мгновенно становится золотом. Когда Брахман узнается как Брахман, он мгновенно становится Брахманом. Даже когда глупый не узнает истины, что он есть Брахман, это неузнавание, хотя и называется глупостью, это тоже Брахман. Глупость глупца, заблуждение заблуждающегося, омрачение омраченного, страдание страдающего. Непросветленность непросветленного – это тоже Брахман. Это тоже форма его игры. У нас есть возможность выбирать многочисленные сценарии в играх Абсолюта, поскольку эти игры разворачиваются непрерывно. И наша мудрость заключается в том, чтобы выбирать те сценарии, которые благоприятны для пробуждения нашего сознания. Фактически человеческая жизнь, хотя и кажется причинно-следственной цепочкой, событийными рядами, на самом деле это выбор сценариев. Людям с омраченным сознанием доступны очень мало сценариев, один, максимум два. Те же, чье сознание пробуждено, у них большая возможность выбора таких сценариев. Что означает получить возможность выбора сценариев, которые происходят в этом мире? Это означает осознавать себя на самом высоком уровне, не отождествляясь. И из этого осознавания проявлять санкальпу, намерение. Человек связан узами своей кармы. Божество же имеет вероятностное сознание, и для него все возможно. Потому что сознание божества глубже. У всех у вас пока есть прошлое, так же будет и будущее. Кто-то из вас станет монахом с вами. Кто-то достигнет пробуждения, став пробужденным. Кто-то реализует состояние божества и воплотит свою мандалу. Кто-то, возможно, реализует какое-то достижение. Все это различные сценарии вашей жизни. Но чтобы эти сценарии реализовались, у вас должно быть правильное сознание, способное выбирать. или не то чтобы выбирать, а позволять им происходить. Именно из того состояния, которое сейчас рисуется в сценарии вашей жизни. Небольшая ошибка, и пошел другой вариант сценариев. Все пошло по-другому, будущее пошло по другим событиям. И мы постоянно находимся словно на развилке, где есть выбор. То или это. Сделать выбор сюда или в другую сторону. И этот сценарий, он непрерывно пишется. Поэтому можно сказать, что нечто предопределено. Но оно предопределено не жестко, а вероятностно. Оно зависит от нашего сознания. И чем сильнее наше сознание, тем вероятностность более широкая. И чем уже наше сознание, тем предопределенность сильнее.
Скажите, а вот эта вот вероятность, она заключается в развитии событий или только в работе сознания?
В работе сознания. Развитие событий – это уже следствие.
Просто от Махариши, как вы его спросили о том, что такой же вопрос ему задали, предопределено ли или нет. Он сказал, предопределено в событиях абсолютно все. Даже то, что вы сейчас встали и спросили. И что единственный выбор человека, как бы вот одно, и это быть осознанным, либо не быть осознанным, говорит, что сценарий вашей жизни он полностью уже написан в момент вашего рождения, что вы родились, все события, они уже известны. И что вы можете выбирать только быть осознанным или нет.
Это так. Но когда вы выбрали быть осознанным, все меняется. Рамана Махариши говорил для тех, кто не осознан. А как только вы выбрали быть осознанными и начали работать с осознаванием, то сценарии вашей жизни уже начинают развиваться по-другому. И здесь все зависит от уровня вашей осознанности. Скажем так, вот такой мирской пример. Есть социум, общество, и в нем действуют законы. Законы обязаны исполнять все граждане. И все граждане его исполняют. Но над гражданами есть очень высокие граждане. И они сами эти законы пишут. И за них голосуют. И когда им какой-то закон не нравится, они собираются и говорят, так, давайте его поменяем. Что-то не то. Настроения нет его выполнять. Почему они могут так делать? Потому что их уровень мирской осознанности превосходит уровень остальных граждан. Потому что их уровень властно-волевого оперирования на порядок выше. Потому что они эти законы и создают. То же самое и с богами. Ты подчиняешься причинно-следственным цепочкам до тех пор, пока твое сознание узко. Как только твое сознание расширяется, ты перестаешь зависеть от этого. Я освобожу любого монаха от Виная, если он продемонстрирует сознание Будды. Но вы сами понимаете, что не так это просто. Допустим, вы развиваете свое сознание, становитесь достигшим. Тогда ваша карма меняется тоже. Тогда вам не надо, возможно, посещать занятия для послушников, так? Вы просто входите в другую область закона, в другую мандалу. Там тоже есть свои законы, но они более тонкие и глубокие. Для другого статуса. Таким же образом и с богами. То же самое и с нашей жизнью. Эта жизнь имеет над вами власть до тех пор, пока у вас есть человеческое мышление. Когда вы развиваете божественное мышление, все по-другому. И наша задача развивать это божественное мышление, идти от низких человеческих законов к монашеским. От монашеских законов к законам ситхов. От законов ситхов к законам риши и богов. От закона в Риши и Богове идти к закону самого Творца. Ом.